формат нынешнего мероприятия. Просто, как мне кажется. Мы с Алексеем Михайловичем и Верой Михайловной будем рады ответить на любые ваши вопросы. Наверное, предпочтительный формат — вопросы по методу, вопросы по работе. Что-то осталось не до конца понятым. И вы можете адресовать вопрос всем нам, можете направить его кому-то из нас адресно. Может быть, мы подключимся к дискуссии. Жанна, дискуссия, ответы на любые вопросы.
Но я бы хотела вот добавить еще такую штуку, как, может быть, у кого-то есть какие-то собственные размышления там, при встрече с практикой, с теорией, и есть какие-то, ну, я не знаю, там, собственные взгляды там, на что-то. Я бы вот приветствовала и это внесение тоже.
Ну, конечно. Вопросы можно формулировать в повествовательных предложениях. И если нужна наша реакция, мы наверняка откликнемся.
Все-таки про Киев-код модель интересна. Если сравнение с Кривенской, то каковы относительные особенности?
Ну, наверное, это мне ответить.
Откуда такое название?
Да, и можно еще, меня спрашивают, чем я тут занимаюсь, я хотел написать QR-код модель, а даже не пойму,
как пишется?
Это с английского QR-code, или это QR-code, или...
Cape, мыс, код — это рыба такая, треска, codfish. Это тресковый мыс такой. Почему там называется? Это на западном побережье Соединенных Штатов Америки, в очень красивом и живописном месте на океане место расположено. Это центр, который был построен на деньги людей из организаций. Это была просто безвозмездная помощь от организаций, до которых работали Эдвин Невис, Джозеф Зинкер, Соня Невис и коллеги и товарищи. Организации были благодарны этим людям и построить для них тренинговый учебный центр. И там построен центр. Эдвин Невис возглавлял этот центр много лет. И там вызрела эта модель. Наверное, вы читали книги Джозефа Зингера. Может быть, кто-то читал Эдвина Невиса. Соня мало писала, но ее вспоминают все, кто с ней встречался в работе. Она совершенно обаятельная, мудрая женщина.
Она жива?
Она жива, и только она себя плоховато чувствует. Эдвин помер несколько лет назад, в свой день рождения, в 85-м день рождения. И Шон, мой учитель, друг, знаком многим из здесь присутствующих, рассказывал, это уже легенда ходит о том, как помирал Эдвин. Эдвин любил, ну, выпить немножко виски. И его дочка, зная, что он хворает, перед смертью попросил виски, но никто не знал, что это будет перед смертью. А дочка ему принесла разведенный. И он выпил, а там рядом сидел товарищ. И он отправил куда-то дочь, говорит, наш развела, ты мне нормального. И выпил, и там помер. В общем, такая история. Не про пьяницу я, да, и вы не знаете, они были пьяны. Ну, они там выпивают как-то по-своему, там, ну, 150 граммов за вечер. Это не про дедушку Шона, он может побольше. Так вот, QR-код. Они родили сразу несколько форматов, значит, так подходят. И в истории институций бюрократических, в истории воплощенных теорий, первый был создан институт в Нью-Йорке в 1952 году. Нью-Йоркский институт подчеркнуто клинический, индивидуалистический. Нью-Йоркцы до сих пор верят в анархию, до сих пор у них они не имеют иерархической структуры, работают исключительно индивидуально, опираются исключительно на тексты Фрица, Пола Гудмана и Хеферлайна и считают, что гештальт это только психотерапия, только индивидуальная, все остальное это лукаво. Однако Фриц породил еще много других течений, и одно из них, возглавленное Эдвином Невисом, решило, что несправедливо ограничивать гештальт принципы работы только индивидуально. И они стали работать с большими образованиями. Наверное, никто из нас не видел работ Фрица с парами. Он работал с отдельными людьми, потому что вот у него такая, как Вера показывала, такая немножко эгоистическая, эгоцентрическая была фокусировка психоаналитического, по сути, толка ревизионистского. А Эдвин стал сразу пытаться применять гештальт-принцип в работе с организациями. А Соня и Джозеф Зингер стали строить работу с так называемыми intimate systems. Это, ну, такие малые группы, по сути. 2, 3, 4, 5 человек. Вот это intimate systems. Соответственно, это пары, семьи, советы директоров, коллективы собственников. То есть такие небольшие группки. И они прописали целую теорию о том, как работать с интимными системами и с организациями, и с группами. То есть это такой фокус. Много лет потрачено на то, чтобы сдружить организационных гештальтистов с клиническими. И, например, наш друг Шон Гафни, он является преподавателем Нью-Йоркского гештальт-института, при том он совсем отчетливо групповой человек и организационный человек. То есть там уже есть хорошие мосты. Я встречался с нью-йоркцами, они подают надежду на то, что с ними можно будет дальше работать. Но кей-код модель как таковая, это, да, конечно, преимущественно модель, которая применяется в работе с группами, с парами, не с одним человеком. И здесь вот в методической группе мы разбирали три основные призмы. Одна это клиническая, пессимистическая призма, которая реализована в модели Гатла, когда хорошо работающий профессионал фокусируется на прерываниях и работает с прерыванием. Девиз этой модели – прерывание прерывания. Вот что делает Роберт Резник и его коллеги. Соответственно, она такая пессимистическая. Мы смотрим на то, что плохо работает, и мы ремонтируем то, что плохо работает, выбивая клин клином и делая всевозможные прекрасные действия. Прекрасно, я имею это в виду, потому что очень эффективная школа, эффективная модель. Второе веяние, которое на территории Восточноевропейского гештальт-института сейчас, на мой взгляд, уже целиком и полностью воплощено, это начинавшееся еще Фрицем Белзом, однако развитая и упакованная кливлендская модель, это феноменологическая струя, которую Алексей Михайлович принес в группу, и, на мой взгляд, совершенно великолепно. Мне очень нравилось, я вижу, что многие из вас пробуют это, ну, не то, что, может быть, в первый прям раз, но в какой-то там не тысячный раз. И это всегда удивительно, потому что кажется, что ты связан по рукам и ногам феноменологической интервенции, видел, слышал, чувствовал. Этого не так много, обращать внимание на тело, кажется, что это неадекватно. Клиент с улицы, пугающий образ, часто действительно бывает озадачен, что это вы обращаете, доктор, внимание на мои руки. Мария, это я здесь больной человек в этом кабинете. Мне приходится напоминать в ответ на чудные интервенции. Однако, на удивление, часто клиенты начинают работать в этой модели, не только учащиеся, но и обычные люди. И это оказывается очень мощным средством. По многим причинам, о том, почему работает феноменология, сердце кливлендской модели, почему важно присутствие терапевта, консультанта. Это тоже важный момент. Об этом сказано много слов. Кей-код модель имеет свои особенности. Это не работа с отдельным человеком, это работа с несколькими людьми и группами. Они выглядят, эти особенности, как культуральные, философические и технические. По сути, эти три влияния на самом деле определяют отчетливо другой эффект. и часто отличающиеся результаты. Я думаю, что методическая группа успела заметить принципы трезвого оптимизма, воплощенные в способе видеть случай клиента. Конечно, к одному человеку это тоже применимо, однако, повторюсь, чаще разворачивается на фоне нескольких людей. Трезвый оптимизм требует от меня в первую очередь фокусироваться на том, что называется well developed или хорошо развитое. Что в этой системе будет один человек, два человека хорошо развито. Парадокс заключается в том, что, конечно, клиент появляется в кабинете консультанта, преимущественно испытывая затруднения с чем-то, что происходит, жалуется, хочет изменить. И поэтому очень часто, удивительным образом, клиент не дает достаточно внимания и уважения тому, как именно этот способ работы системы является оптимальным. А принцип трезвого оптимизма заключается в том, что мы верим, что система в каждый момент жизни проявляет лучший способ своего существования, то есть живет лучшим образом. Клиенты с этим не согласятся. И вчера Картавый не согласился бы, и мне задавали вопрос такой: ну и что хорошего? Я первое, что отметил, что хорошо развита в этой системе, это свободная система. Свободная приглашать медсестру или женскую коллегу там, на танец. Свободная требовать у профессионала спирт или того, что хочется. Свободная проявлять, заявлять о себе. Свободная пугать. По крайней мере, это человек в позиции Картавого имеет. Наверное, он этому не до конца рад, но это то, что хорошо развито. Второе движение тактическое, после того, как мы насладились с клиентом системой достижениями, которые получаются в результате такого способа существования, это мы начинаем обращать внимание на цену. О цене, конечно, наш уважаемый пациент, я осмелюсь это сказать так, готов разговаривать много, но когда достаточно поддержки система получает за счет того, что фокусируется на том, что хорошо развито, то тогда гораздо легче бывает сделать работу по выделению следующего шага, на котором можно сфокусироваться для изменения. Так мы можем сделать эксперимент в зоне ближайшего развития. И делаем работу по так называемому направлению less developed, менее развитое. Мы фокусируемся на менее развитом, чтобы клиентская система могла спланировать и начать осуществлять, прислушиваться к своим впечатлениям от практики в новом направлении, мало развитого. Вторая особенность, я думаю, вы не успели пока ее оценить в полной мере, которая меня потрясла. Это вещь, относящаяся к модели K-Code и называющаяся лендинг. Это мастерство внимательного и очень строгого отношения к тому, какой эффект наши интервенции производят на систему клиента. Я много лет работал до того, как впервые познакомился с K-Code моделью, и, в общем-то, считал, что я умею делать все. Я умею делать все, что мне нужно, очень хорошее у меня мнение про то, что я работаю. Иногда формулировал я для себя так: не знаю, что нужно делать по-другому. Не знаю. Вот супервизию, запрос бывает трудно сформулировать. Но когда мне стали показывать, как сильно можно продвинуться, обращая внимание на то, как воспринимает мои интервенции система клиента, я возрадовался очень. Потому что я понял, что это была просто почти слепая для меня зона. При том, что мне кажется, я вижу клиентов, кто был клиентом у меня. Я думаю, вам тоже так кажется, потому что я замечаю, я могу вернуть, я могу спросить. И только когда я стал смотреть на то, как именно попадает моя интервенция, вот здесь открылся целый новый мир. Потому что работа с силами сопротивления в K-Code модели очень специальный навык. Очень специальный навык. Принцип, я не знаю, насколько это полезно, но тем не менее я озвучу основной принцип. Мы, конечно же, не боремся с сопротивлением, но мы его признаем. Сделать артикулированным признание сопротивления в работе архиважно в K-Code модели. И это трудно бывает сделать, потому что сопротивление мне, как оказалось, хочется объехать, не обратить на него внимания и продолжать работать. А это нельзя. кейт-код-модели. Коллеги, мне кажется, я сейчас говорю достаточно сложную вещь. Я не имел возможности даже в методической группе это продемонстрировать. Мы не касались этих моментов. Но если вас заинтересует этот проект, то в 2019 году начнется обучающий курс базовый по кейт-код-модели. Раньше нет времени совершенно в расписании. Но в 2019 году он будет построен, будет относиться к работе с парами и малыми системами. То есть те, кому интересно, как работать с парой и с там, количеством людей до 5, а это может быть совет директоров, семья, все что угодно, вам будет интересно и полезно. Я надеюсь, что...
Пример, пожалуйста, приведи вот последнего, что как бы...
Работать с вами сопротивлением?
Да. Просто вот описать.
Может быть, пример. Например, я вспоминаю случай работы с семьей вот в этой... в последнем курсе, который я проходил, и семейная система, и в какой-то момент на интервенцию, которая касается всей семейной системы, муж в этой системе реагирует каким-то таким движением, которое я бы назвал отвращение, наверное, в первую очередь. И времени на то, чтобы дать внимание сейчас и превратить работу в индивидуальную, совершенно нету. Потому что там дети рвут мозг. И жена, и бабушка вне себя от неразных чувств. Однако я обозначаю, я вижу, Джо, что с вами что-то происходит важное. Мы вернемся к этому, когда будет для этого время. Казалось бы, очень простой организационный ход. Но я признаю сопротивление, я признаю, что интервенция не попала. То есть попала, но не принесла удовольствия. Сейчас не разворачиваю и проявляю организационную ответственность за то, что происходит. Конечно, ответственность продлевается и дальше, что нужно вернуться. Удивительно, насколько важным это бывает для представителей системы клиента. Не заметить этого, потерять важнейшего человека в семейной системе. Первое, что пришло в голову, я вспоминаю этого Джона. Очень удивительного человека. Он, когда давали обратную связь, говорил о том, что да, это было очень важно, что я чувствовал себя замеченным, что я понимал, что да, что мне не нравится, было замечено. И я бы точку поставил.
Попробуй быть приверженцем кейт-код модели сейчас. Можно ли? Заберешь телефон, а я сами принесу стул, потому что оно
заводит, и я успокоюсь. Это просто, даже к моделям я бы не относился, просто джентльменский такой. Практическая вежливость. Коллеги, спасибо большое. Я бы приветствовал вопросы к Алексею Михайловичу или Вере Михайловне, просто прилетели.
А у меня... Вот вопрос, когда ты пример приводил, то есть для меня это как-то, то, что вот рассказывал, как особенности кейт-кода, то есть для меня это вполне и проклинно, в общем-то. Собственно говоря, если уж тогда, так, чтобы рельефно подчеркнуть, вот в кейт-коде такая интервенция, наиболее, скажем так, патогномичная. Да? В Кливленде была бы такая, да, при такая.
Если бы я был в Кливленде, я бы, вероятно, выделил более энергичное событие в качестве направления для интервенции. В данном случае это были дети. Я бы, скорее всего,
как одна глава.
Да.
А я... в Гатле? Если там уж так надо рассказать.
В Гатле осторожно, в общем-то, там есть модель работы с парой, но нет модели работы с расширенной группой, они работают индивидуально в направлении людей. Даже не знаю, нет, не могу фантазировать, потому что...
Я понял принципиальную разницу, у меня было сейчас...
Да, дополнительный ответ. Должен заметить сопротивление, уважить его, и спланировать момент, и реализовать момент, проработать это сопротивление. Просто must. У меня этого must не было. И не возник сейчас. И очень мне нравится, потому что эффект очень хороший. Все, о чем вы боялись, но хотели спросить.
Есть ли жизнь на Марсе?
Собачье сердце. Что у меня впереди?
Главное событие.
Да, главное событие жизни впереди. Знаете, у меня вопрос. Я смотрю на то, как мастерами реагировано. Ты и сообщество пользуются какой-то рекламой, пиаром, там, продвижением своего какого-то информации о себе, как будто даже придерживается. Мне интересно, почему. Мне даже вот тут рассказывали Деверёв про московский гештальт, что они припают немного гештальт-проектов, а здесь очень мало как детей в количестве. Происходит это? Ну, это же основывается на что-то так.
Понимаешь? Да. Коллеги, давайте будет это вот второй вопрос ко мне. И правда, потом я буду настойчиво. И тут не придется отвечать. В 2001 году состоялся совет института. В 2001 году институту на тот момент было 5 лет. Мы собрались в Москве. У нас была конференция московская. И там у нас было много интересных тогда тренеров, мы тогда назывались тренерами. С вами была Ирена Голуба, Ира Федорус, Костя Королев, Георгий Платонов. Ну, то есть, кто знает эти фамилии, понимает, что это широкое. Я, Саша Рязанцев, по-моему, Андрей Валамин. Ну, то есть, было много-много людей, это была встреча такая. И мы обсуждали, как мы видим себя в окружающем мире. И уже тогда у нас начало формироваться такое отношение, что мы не хотим и не можем, не хотим одновременно сражаться за захват рынков, там, за всех людей. Мы видели, что происходит в результате. Была большая дискуссия, будем ли мы снижать количество часов в первой ступени, а к тому моменту, от 200 часов, которые были нормой в Европе в то время, кстати, с тех пор Европа сильно изменилась, у нас уже стало 170, 150, 120, 100 и даже 80 часов. И считали 10 часов один день. То есть некоторые коллеги выдавали сертификат первой ступени людям, которые 8 дней провели в группе личного опыта. Причем туда уже ввинчивались элементы дидактики. То есть вот там одновременно там люди работают, и им выдается кусок теории, почему так и что. И мы тогда расслоились. Мы анализировали, почему так происходит. И главный аргумент был такой, что мы теряем людей, если мы сохраняем вот то, что верим, что это качество, мы теряем людей, потому что люди бежали там за сертификатом. Люди хотели быстрее получать сертификат. Там, ну, как бы, если ты за 8 дней, а вы в ЕГИ 2 года ходили. Ну, конечно, 8 дней. Вот так говорили некоторые наши коллеги. А тогда даже вторая ступень. А первую ступень зачем? Чтобы много было вторых ступеней. И люди объясняли, нам нужно кормиться, нам нужно зарабатывать. Поэтому давайте будем успевать за нашими коллегами. Но было принято судьбоносное решение, что мы не будем так делать. Мы будем надеяться на то, что мы сохраним качество. И мы будем надеяться, что это правда, что есть какой-то минимум разумный количество времени, которое человек должен пробыть в группе личного опыта, чтобы хоть сколько-то сделать работу с собой. Потому что тогда была такая очень большая тенденция в 90-е годы. Все хотели идти сразу в методическую группу. Я клиент, вы хотите сказать, что я болен? Да я здоровее всех здоров, я уже давно всех лечу. Поэтому мне в методику, а лучше в супервизорскую группу меня сразу разместите. Я сам так писал заявку в Гапповский комиссии. Я говорю, я представьте, с супервизорского совета в ЕГИ первый раз еду, пишу, меня, пожалуйста, в самую старшую группу разместите, какая у вас там есть. Они меня посадили во вторую снизу. Просто в методику. Я возмущен был до глубины души. Вот так вот относился. Потом понял, что я там не понимаю половины, если честно, что происходит. Но это взяло время. И мы решили, что мы не будем гнаться за количеством выпускников, а мы будем стараться держать качество. Кроме того, мы решили, что если так, то мы не будем стараться стать гипермаркетом и сетью магазинов, потому что мы тогда теряем контроль качества совсем. Мы решили, да, мы будем стараться быть маленькими, возможно, лучшими, а может быть, просто хорошими. И, наверное, этого достаточно. И тогда пришло слово «бутик», да, мы говорили именно в этих терминах, что да, нам нормально быть бутик.
Потому что у нас, у ключевых людей, было где зарабатывать деньги. Мы, в отличие от многих коллег, не были вынуждены делать эту работу. У нас было где зарабатывать денег, кроме этой работы. То есть все нормально было. Это было творчество. Нам хотелось сделать хорошее, чтобы не было стыдно. Нам немножко было стыдно за некоторые события, которые происходят в сообществе. Мы хотели попытаться застраховать себя от этого. Насколько это нам успешно удается с тех пор, это вам судить. Мы здесь не объективные оценщики. А реклама тот же самый принцип. Но я не люблю, когда мне шумно кричат рекламу. Вот тут есть, Кирилл, платная реклама. Когда я вижу платную рекламу, мне это скорее отвергает от того, чтобы обратиться в это направление. Поэтому у нас на офисе нет таблички никакой. Кому надо, находит. Отлично находит. А рядом есть места, где большая реклама и большие таблички, но там пусто. И они меняются. Там одни были, теперь другие арендаторы, теперь третьи. Мы тихонько сидим и все нравится. Это, если угодно, вкус, культура. Мы не бедствуем, все нормально живем. Мне кажется, очень много работы. Нам нравитесь вы. Ну, пяток человек больше в интенсиве. Хотелось бы иметь. Вот пяток больше в этом интенсиве.
Только
про пяток. Не знаю, ответил ли я на вопрос.
Ну, частично. Я, знаешь, больше, ну, близко то, что вот ты говоришь про бутик, вот что качество сохраняет. Я скорее здесь про то, что, ну, я удивляюсь, вот есть хорошее, как я называю, хорошее пространство, которое люди создали, как это место. И мне почему-то, ну, мне возникает желание, чтобы об этом много знали. Пускай даже они не приходят там или где-то, знали об этом хотя бы. Потому что я спрашиваю людей, вы знаете, там, например, про тебя спрашиваю, беги там, спрашиваю, правильную программу. Не знаю. Спрашиваю про Филиппа, вот здесь спрашиваю у всех, вы знаете, про чистые дети хорошие? Никто не знает вообще. И мне вот это, я скорее всегда вопрос задаю.
Вот. Ну, это мое личное. По моему опыту, в мире наших профессий работает сарафан. А сарафан построен на том, что если у человека, который пришел в сообщество, родилось доброе отношение к тому, что есть, он без понуждения и бесплатно скажет другим людям, где хорошо. Вот я так поступаю. Я в учителях, которые мне нравятся, рассказываю, мне никто из них никогда в жизни в голову не приходило денег давать. Я просто сам хожу и говорю, Гапа это хорошо, Кливленд это хорошо, Кейп-Код это хорошо, Жан-Мари Робин мне не нравится, Маргарита Спангио-Лоб мне не нравится. Я это говорю везде открыто. Мне не нравится. Я не говорю плохо. Я говорю, мне не нравится. Хотя я сейчас называю фамилии, кто-то их не слышал. Думаю, может это пиар. Ну, я понимаю, с маркетинговой позиции можно так относиться. Но у меня это личное.
Все, спасибо.
Спасибо.
У меня тогда вопрос, и даже тогда к вам двоим. А вы тогда каким-то разным способом вели и ведете, вот первое еще ведете нашу группу личного опыта с Алексеем Николаевичем, с тобой?
Мне кажется, у тебя есть на него ответ. Ты просто верится в твоем вопросе. Если тебе кажется, что мы ведем по-разному, лучше расскажи, в чем для тебя разность, и это будет ответ на твой вопрос.
Ну, вот смотри, Костя рассказывает, например, про Кейп-Код, как Ливенскую
модель. Можно помолчать?
Да, можно. Костя, ты рассказываешь про Кейп-Код, как Ливенскую модель. И вот есть у вас разница не в вас, как людях, да, а...
Она, безусловно, есть и в нас, как людях.
Это, да.
А ты вообще видишь эту разницу? Ну, как будто ты, ну, не знаю, там, усматриваешь ее каким-то образом...
Я ее каким-то образом усматриваю, поэтому я спрашиваю, я ее вижу и хочу подтвердиться, это так?
Посмотри на меня, посмотри на Веру Михайловну. Видно, что мы, наверное, немножечко разные. Это так или не так? Мне кажется, это очевидно. И если ты, ну, лучше расскажи, я отвечу, что тебе кажется различным. У тебя ответ содержится в вопросе, по-моему. Ну, для меня, по крайней мере, так.
хочешь ли ты, ну, спросить, может быть, прямо вот у Алексея, там, на какой модели он строит свою
работу? Да, спасибо, Вера Борисовна. Да, спасибо.
На понимании групповой динамики, принципов гештальт-подхода и модели максимального здравомыслия. Делать в группе все то, что будет группу максимально поддерживать в ее энергии и осознавать. Из этого для меня следует, что если лучшее, что я могу делать в данный момент времени, молчать, я буду молчать. Если лучшее, что я могу делать, это говорить, я буду говорить. А как я выделяю эти фокусы внимания, ну это, безусловно, уже имеет отношение и к моей типологии, и к моей образованности или необразованности. Ну, вот как-то примерно так.
Ну, я, наверное, очень похоже скажу. Я также строю свою работу на том, как я вижу групповую динамику, как я понимаю гештальт, стараюсь придерживаться принципов феноменологии, но и насколько мне это доступно сейчас теории поля и главная задача — это повышение осознанности как каждого участника этой группы, насколько это удается.
Может, линии культур учителей назвать, чтобы в людях это прозвучало, что мы не на песке и не в воздухе опираемся на учителей. Мне кажется, это важно. Это же очень личная у нас история. Ну, очень интересно, Маша, все-таки в чем для тебя разница? Потому что интересно твое видение. Потому что еще раз, когда ты задаешь вопрос, вы по-разному ведете, для меня в твоем вопросе содержится ответ, и мне было бы интересно.
Я сейчас ищу теорию, на которую я буду опираться. Я думаю, может ли быть это что-то одно основополагающее, или как бы нет. И что мне будет ближе?
Конечно, мы исходим из целом, из одной теоретической базы. Mm-hmm. Теория поля, феноменология, диалог, гештальт-подход. Другое дело, что фокус внимания и модели работы, они могут быть разные. Опять же, в силу многих факторов, начиная от собственной там, типологии, заканчивая кто, где, у кого учился и на что обращал внимание. Mm-hmm.
Если про учителей, то я в свое время училась в Санкт-Петербургском институте гештальта, там, где была очень сильна французский, парижский гештальт, там, где было много психодрамы. И когда я впервые увидела, как работает Константин Витальевич, я отнесла это к электродиалку, чем гештальтом. Однако, сотрудничая Костя, я видела то, что меня привлекало в этом. Значительно меньше психодрамы, и как Костя говорил, чтобы это было похоже на простой человеческий разговор. И в общем, поскольку мы давно сотрудничаем, я многому научилась в Константине Витальевиче. Это так. Я во многом на это опираюсь, хотя что-то и выплевываю, как говорил тут молодик. Вот. И какой-то собственный стиль выработался у меня. Надеюсь, я. Хотя вот меня сейчас очень интересует модель. Правда, литературы по этому поводу не очень много, но тем не менее я надеюсь, что я как-то найду информацию, смогу привлекающие меня вещи как-то освоить. Там есть много такого интересного. Как-то ответила на это?
Мне кажется, про клинических учителей, про психиатрическую подоплеку и про книги, которые ты знаешь, Вера,
Это очень важно не промолчать, потому что за спиной у Алексея, у Леонида Леонидовича огромная культура психиатрической практики, малой психиатрии, неврозологии, работы с поведенческими расстройствами. Если об этом не сказать, то все равно, что вот просто такой вот пингвин, а он на айсберге вообще сидит. Это важно понимать. Вера там книгачей. И про феноменологию можно поспрашивать. Я вот из Веры лет 10 прошу статью про уровни интерпретации, не дожидаясь. Нечего, мне кажется, скромничать, друзья. Вообще, это удивительно.
Ну, я что тут в этом отношении про книги могу сказать? Ну, только сказать, что их надо читать.
Что еще сказать?
Я знаю, что, ну, опять же, вот по моей подготовке не было экзаменов теоретических, практически был, а была дипломная работа. И я понимаю, что это сыграло очень серьезную роль в моей подготовке, потому что мне пришлось прочитать очень много литературы по этому поводу, по поводу моей темы. Но она интересным образом охватывала, захватывала там других тем. И это мне вообще заложило основу моей потом диссертационной работы. И я в этой работе вообще не относилась к этому как к каким-то вообще абстрактным понятиям. А я руками, не знаю, чувствами, какими-то действиями, самосознание психолога была работа. Я это понимала изнутри и понимала, про что говорила. И это, в общем, во многом благодаря тому, что основные труды гештальтистов были все-таки освоены. Я рада, что ты про это напомнил, потому что без этого, мне кажется, трудно освоить.
Ну и несправедливо было промолчать про Сержа Женжера и Парижскую школу гештальта. Серж и Анна приезжали к нам и открывали одну из наших конференций. И мы знали очень хорошо. Я ездил на интенсив, он приедет к ним. И это влияние было первым большим влиянием на культуру института и нашу. И в этом смысле Вера начинала вместе с Георгием Платоновым. Вот эта вещь драматическая, она сейчас отошла на далекие третий план нашей работы, однако она с нами. И это вообще долгая история, сколько всего мы делали разного. Коллеги, еще что-то, чтобы потом не жалеть, вот не спросить. Самый трудный, самый интересный.
На сцену учебника спрошу, когда будет известен результат на письменной части экзамена, сколько отходится времени.
Опять мне вопрос. Но он быстрый ответ. Мы обычно постулируем, что в течение 2 месяцев непременно. Я очень прям тоже надавить на Леонида Леонидовича, там давай поскорее, мне просто язык не поворачивается. Пальцы не надевают.
Я тебе могу рассказать, чем парится.
Понял, 2 месяца.
Если на университет принимал, когда вот гештальт там может с бородой, да, когда вот средства переноса информации, они были такие посылали, конвейер.
Не, неправда там показывают. Просто заняты очень люди.
Он там, да.
Не из-за конверта. Все в электронном виде, но у людей сильно занятая жизнь, несправедливо обещать то, что мы можем не ответить за. Но, с другой стороны, быстрее сдать устный не выйдет, поэтому в любом случае, мне кажется. И я понимаю, что это не очень приятно, но лучше мы обещаем что-то, что перевыполним по срокам, чем листанемся, скажем, через 3 дня, сделаем через 4. Это
будет месяц.
Ну, вообще, знаете, самый страшный сон.
Вот у меня вопрос. Я прошу прощения за то, что он, скорее всего, будет как-то еще не сыро сформулирован, да, но я думаю об органе, который вы об этическом комитете, который вы там, да, думаете организовать, и как он, где его место в саморегулирующей системе, да, и отличие от этих правил, которые мы привыкли там в других каких-то местах, системах. иметь там эти правила и как обходиться. То есть вот что-то правильно.
Я сегодня уже Веру напугал.
Нет.
Сказал, не напугал. Ну, я боялся, что она пугает, но не напугал. Но я уже вырастил внутри. Я буду просить Веру Михайловну возглавить этический комитет. У меня пока нет идеи, кто будет привлечен из людей. Но идея, зачем он нам нужен, вот правда, я всегда снисходительно относился к этическим комитетам. Я думал, вот есть люди, которые не умеют ничего делать, вот они, наверное, в этические комитеты собираются. Вот я так примерно думаю. Нечего людям делать. Ведь нам же и так понятно, как жить по-человечески. А там и дай, дай. Все на порядок. Но я прихожу к тому, что не случайно совершенно во всех уважаемых терапевтических и оргразвитийных организациях существуют какие-то этические комитеты. Потому что жизнь полна прецедентов. Вот именно так. Жизнь столько прецедентов, столько человеческих событий, столько человеческих судеб. А нам важно иметь ясность в нашем послании по поводу нашей культуры и наших границ. И видите, вот мы не предполагали, что нужно прописывать какие-то правила. Не предполагали, прям делать их письменными. Там, что психоактивные вещества не нужно под их влиянием проявляться в работе. Что не нужно приносить обогащенный уран более 250 граммов в группу и вне свинцового контейнера. И еще много других удивительных правил мы не полагали, что нужно прописывать как нашу границу официальную институтку. Но сейчас мы встретились с тем, что похоже, это важно, если от нас будет идти культуральное послание, что мы считаем нормой. А внутри группы будут относиться к этому, вырабатывать дополнительные правила. И всегда будут прецеденты. Я в этом, к счастью, уверен. И, к сожалению, уверен. И тогда, чтобы могли люди, у которых возникли отношения, выходящие за рамки, непонятно как трактуемые, как мы к этому относимся, чтобы они могли обращаться не просто куда-то в воздух, они знали, есть Вера Михайловна, человек совестливости, честности, которого я не знаю, кто бы мог усомниться. Я не встретил такого человека. Есть у нас такие фигуры, которым можно еще думать, как там совесть и честь. А вот у меня, Вера, ты вызываешь такое чувство. Еще, пожалуй, Мишу Коркина, я думал. Я не знаю, сработаете вы или нет в одном этическом комитете. Но вот у меня такое отношение. Поэтому я буду просить. И дальше мы будем из себя выращивать. А что вот вообще этический комитет будет считать этическим? Конечно, я знаю, Вера, ознакомиться с этическими кодексами существующих ассоциаций. Я знаю, мы это обсудим внятным образом. И значит, у нас будет свой кодекс, что мы считаем правильным для этого уровня развития сообщества. Пока что его нет, ни этического кодекса. Но мы включены в какие-то ассоциации, но каюсь. Я даже не читал этический кодекс Российской психотерапевтической ассоциации. Честно, не читал. Теперь почитаю. Не то, что у меня есть лишнее время, но я вот теперь понял, зачем это нужно. Вот такие мы. Медленно мы развиваемся. Я уж не знаю. Пора бы 20 лет институту, а мы пока об этом не задали. Но мы работали. Мы как-то, у меня такое какое-то незрелое оправдание. Мы творили добро, а оказалось, что надо еще и этическую ясность. Если еще это иметь. Я ответил как-то, Маша?
Ну да, мне именно важна была, ну, то есть вот это соотношение, да, как мы себя воспринимаем, вот как саморегулирующиеся, и понимаем, что там, да, мы выбираем так жить. И вот этого самого.
Мы постараемся минимизировать.
И для чего? Ну да, для чего понимаем?
Да. Дабы было ясно наше культурное послание. Чтобы человек, который что-то сделал, вопреки кодексу, знал, что мы ненормально к этому относимся, не будем это обсуждать. Эй, что с тобой происходит, что так случилось?
Я думала, что это правила, которые регулировали отношения внутри сообщества, с одной стороны. Но поскольку практика, в общем-то, становится, ну, как бы более масштабной у гештальт-терапевтов, то возникают и отношения с клиентами, которые тоже могут вызывать там разные реакции. И мне просто важно, чтобы был какой-то орган, который мог, ну, этического характера спора вырезать, например.
Мы войдем в те ассоциации, сообщества, которые которых этические кодексы окажутся нам близкими. Я вот не читал также этический кодекс Российского психологического общества. Я с международными коллегами на этот счет мало разговаривал. Ну, то есть, вот мы начнем эту работу. Мы поймем, под чей зонтик мы готовы встать. Сделаем это осознанно и вам расскажем о том, что мы увидели и вообще куда можно обратиться. Потому что с этим вопросом часто люди подходят. А у меня конфликт с клиентом. Как быть? Потому что это может касаться каждого из нас. Я смотрю, практика нарастает. У всех людей есть клиенты. Ничего себе. Это значит, возникают вопросы. А если пришел поставлю? Там масса этических вопросов.
Я дополню вопрос, потому что меня тоже животрепещет именно эта тема. У меня не касается внутри моего понимания вот магнической стимуляции и органа, который специально утрирую сейчас намеренно.
А это не утрирование, это грубая ошибка.
А.
Но это не будет судейский. Нет, сообщает о культуре этого пространства.
Это трансляция
культуры.
Ну, мы же говорим о конфликтных историях.
А тогда, значит, ну что-то, что имеет отношение к этике и чувству вкуса. Вот такое. Вот что для нас здорово. Вы видите, мы вместе это обсуждаем. Не то, что мы пришли и сказали, хаба, смотрите, вот он кодекс. Так, не дай бог, не будет. Это неправильно. Но мы вырастаем вместе. Мне кажется, вот этот интенсив уже достаточно зрелый, чтобы об этом говорить. И дальше так и будет. То есть возник прецедент, мы прямо обсудим, какую суть судить. Я вот последний человек, кто готов судить, честное слово.
Обсудим уже слово судить.
Ну обговорим, давайте уйдем от корня. Да, ну судачить, это же не судить. Это другой корень. То есть обговорим, разумеется. Нет. Хотя пахнет, конечно, сейчас меня осудят за поведение. Но какие-то поведения, мы так и напишем, что вот нам это не близко. Эй, вот потому что вот мы считаем вот это ценностью. Пока не готов доложить, что это будет. Прям впервые задумался об этом всерьез. Стыдно, наверное, должно быть. Мне не стыдно. Прям я рад, что и таким делом в жизни доведется заняться. Очень думал. Но я главный бухгалтер еще в одном предприятии. Вот это даже более неожиданно, чем то, что этический комитет для бывших. Закрывающие документы.
Дополню еще свои знания по поводу зонтика, который стоит. Ни один комитет у нас не работает. То есть они заявлены как комитет, у них есть информация, не работает ни телефон, ни электронная почта, ни что. Я сделала вопрос про некую научную работу, да. Можно было обратиться.
Я знаю, в МГИ есть Нина Голосова. Она работает. Я не проверял. Но вот я знаю, что Нина работает. Я верю в это. Не проверял. Но мы это начнем выяснять. Да, у нас такое плохо работает. У нас ГИБДД со специальными задачами организации. Культуру несет здорового движения на дорогах. А как реализует? Ну, любо дорого. Восемь минут еще. Самый причудливый интерес.
У меня причудливый интерес. Мне хотелось дать напряг. Да, ты говорила, что когда кто-то... Да, хорошо.
Спасибо.
Скажи, пожалуйста, как... как врач, как насколько я понимаю, как когда ты принимаешь клиники неврозов, если я тебя правильно поняла, или это ты делаешь как... Ну, неправильно. Нет, я засмешалась и совсем потеряла.
Я пока поформулирую.
А у них есть вопрос по аудитории. А есть ли что-нибудь такое, над чем, не знаю, там бьется, там, не знаю, может, мучается ваше мышление, какие-то противоречия, которые вы встречаете, когда подходят. То, что такое при освоении метода, может быть. Вот это вопрос из меня, он правда у меня к этому есть интерес. Вдруг у кого-то такое есть?
Еще. Кроме нас. Я говорю, у кого-то да. Еще?
А если да, то к чему?
Работая, допустим, в разных пространствах психотерапии, я это понимаю, можно ли везде использовать гештальт подход? Например, работая с песком с ребенком в арт-терапии. То есть это можно как бы...
Гештальт подход слишком хорош, чтобы его использовать только индивидуально или организационно, его практически...
Дело в том, что гештальт подход, это прежде всего полевое восприятие. И если мы принимаем в расчет теорию поля, говорим о потребности, о способности организмической саморегуляции, то это прежде всего делает гештальт-подход гештальт. Я периодически, когда на кафедре преподаю, я такой собираю какую-то, некую информацию о том, чем люди занимаются в терапии. И иногда я слышу, я работаю, я использую элементы гештальт-подхода или техники гештальт-подхода, мне всегда очень весело становится. И я устал уже объяснять людям, что фактически в гештальт-подходе специфичных техник для гештальт-подхода нет. Те техники, которые на сегодняшний день считаются специфичными для гештальт-подхода, например, горячий стул, это из психодрамы, вообще-то пришедшие техники. А гештальт делает гештальтом, это теория поля, диалог, феноменология. Поэтому можно на камушке смотреть, и это будет гештальт-подход. А можно, не знаю, грибы собирать, и это тоже будет гештальт-подход. Поэтому не важно, что мы делаем, вопрос, какие фокусы внимания. Да дальше.
Ну, для меня, в общем, не трудно что-либо сюда еще там перенести, но вот сейчас вот Костя говорил про то, что можно смотреть на эту семью с отвернувшимся от отвращения там мужчиной и не замечать этого, я не знаю, там, из какого-нибудь бихевиористского подхода, да? Но можно дать этому значение и эту интервенцию сделать. И как раз из взгляда как раз вот именно этого полевого. И для меня это будет включать. То есть на что фокус внимания, на что я свое тренированное внимание обращаю.
Чем технически я получаю осознанность, это совсем не важно. Если песок мне помогает получить осознанность, и мне так легче, пожалуйста, у нас девчонки карты проективные выкладывают. Пожалуйста, стимульный материал. Если нужен клиенту стимульный материал, пластилин, да ради бога, модель Вайлет Окленд, глина, пожалуйста. И рисуем арт-терапию, гештальт подходит, очень известная вещь. Мы в последнее время мало этим пользуемся. И это, пожалуйста, не воспримите, что это неправильно и нельзя. Я вспоминаю Виталия Витальевича Режнева, какие он красивые картины рисовал с клиентами, там всегда все залы наши были обвешаны красивыми картинами. То есть у нас и танцуют люди, все что хочет, важно, как мы подходим. Философия, методология, а технически, как это развернуть, это, пожалуйста, ваше творчество, прям как просто в душе угодно.
Я в этом смысле перенял эстафету, и вот как раз этот вопрос в будущем я использую.
Ну, футуропрактику, Нифон Борисович Долгополов породил это вообще явление. Из психодрамы это взял от Зенки Морено. То есть мы все на учителях стоим, у нас есть примеры, как себя ведут гештальтисты, как ведет себя Гей Хьюстон. Эх, мы с Кириллом Сергеевичем не справились, не собрались именно. Вот женщины бы воспряли, конечно, вы подумали, вау, это можно.
Про подачу,
про художественность, про творчество, про гордость, про проявленность, про сексуальность, возрасте, который я бы не называл. В любом возрасте. Это моя любимая клиентка. В любом возрасте. Да. Гертруда Харлова, в возрасте 98 лет, как она танцевала? Это Тина. Но Тина еще, мне кажется, юная. Мне кажется, про Тину упоминать нам неприлично, потому что она совсем юная еще. Но ей даже не 98. Друзья, время закончилось. Спасибо большое. Да, друзья, правильно, Юля говорит, скажи громко. Сегодня.